Алексей Ильич, вот мы сейчас с вами продолжим разговор, который начинали в прошлый раз. Мы говорили о вреде магии, колдовства, о том, что люди стали этим массово увлекаться. Вот в прошлом году 1 миллиард рублей потратили на изучение эзотерики, колдовства, гадания. Что вот здесь вот в Подмосковье, да, и в Москве, и по всем телеканалам основным мы видим, что вот эти люди туда-сюда ходят, рассказывают, что хотят. Вот это явление мы продолжим обсуждать. Алексей Ильич, а когда не какими-то картинками вот этих вот рогатых прикрываются, а когда у этой бабушки шептунье или у какого-нибудь белого мага за спиной вот полный иконостас, и он говорит, что нет никакой разницы, это вот те же молитвы, посмотри, там я тот же молитвослов читаю, там тебя лечу от заговоров болезней, там я же тебе говорю, иди в храм свечку поставь. И в пример, кстати говоря, они берут даже евангельские строки, когда вспоминают, что один мужчина там исцелял именем Христовым, апостолы хотели с ним разобраться, но Спаситель их остановил и сказал, что он моим именем это делает. И вот они говорят, мы же его именем это делаем, поэтому какие к нам вопросы?
Да. Это то явление, которое в аскетике определяется понятием прелесть. Использовать можно христианские символы, христианские формы, но наполняется содержанием другим. Вы обратите внимание, что все они не призывают к борьбе с своими страстями, не призывают же к этому. Ведь главное в аскетике что? Самое главное – познай самого себя. Потому что пока человек не увидел своих болезненных всех этих проявлений, он же не может ни лечить, ни двинуться. Здесь они – нет. Речь совсем не идет об этом. Речь идет о силах. А все эти свечи, иконы и прочее, для них это является чисто внешним только обрядом. А призыв к человеку какой? Какой призыв? Никакого не найдете вот этого святого призыва к человеку, познания себя, покаяния, борьбы с грехом. Вот этого ничего нет. Вот вам сразу лакмусовая бумажка, по которой мы можем судить. А это то, что является вот признаком прелести. Вот, например, даже о молитве мы говорили. Пожалуйста, сейчас есть такие, по крайней мере, на фоне, очень известный Харалампий, кажется, он сейчас скончался, я точно не знаю, но кажется, да, который прямо призывает молитву Иисуса как можно быстрее, с огромной скоростью. Вот, произноси эту молитву. Это представьте, вот мы с вами начнем разговаривать, так я вам с огромной скоростью начну что-то говорить. Вы скажете, я ничего не понимаю, что вы говорите. Да и нельзя же так обращаться. К Богу надо обращаться с благоговением. Что такое молитва? Друг, а нет, молитва Иисуса надо как можно быстрее. Что это такое? Это насмешка над молитвой. Разве может молитва таковой быть? Молитву нужно произойти спешно, с вниманием, благоговением. А не так, Господи Иисус, скажите, Господи Иисус, скажите, это что такое? Это оккультизм настоящий, это прелесть. И вот это явление, да, но оно чем оно прельщает? Что если, оказывается, так заниматься, вот так, таким образом, то человек начинает, у него начинают происходить психические различные переживания, ну, метаморфозы. Вот, в частности, это, как описывает этот Харлампий, начинает появляться сладость, которая выступает на груди, там, в горле, во рту, там сладкая слюна, пожалуйста, это вам будет, вот, все что угодно. Ложный путь. Нет молитвы там, где нет внимания и благоговения и покаяния. Это уже не молитвы. Мы обращаемся к Богу, Господи, Иисусе Христе. И вдруг я вместо этого обращения начну стрекотать изо всей силы. А там прямо написано. Он, вы знаете, что там написано? Оказывается, меньше секунды уходит на молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Потому что менее часа, за который он произнес 3600 молитв. Вы слышите, куда мы идем? Это страшный обман. И есть те, которые проповедуют это явление, говорят, надо произносить как можно быстрее. Слышите, произносить. Простите, а молиться как? Произносить или молиться? Вы о чем говорите? А мы можем с вами так вот разговаривать с такой скоростью? А разве с Богом мы можем? Приходится прямо приводить. Вы пойдите какому-то высокому чиновнику и попробуйте ему изложить свою просьбу с такой скоростью.
Алексей Ильич, но это же опыт Иосифа Исихаста.
Ну, мы сейчас не будем ссылаться это на авторитеты. Потому что каждый авторитет человеческий, и он должен быть проверен опытом бесспорных святых людей. Вы назвали Иосиф Исихаста. Это 20 век. 21 век. Простите, а кто из святых, которые, вот те, кого мы называем даже исихастами, кто и когда говорил о том, что молитву Иисусову нужно произносить со скоростью, как из пулемета? Я смотрел это. Нигде нет ссылки ни на одного святого. А свои домыслы, да, говорят, надо, чтобы бес не проскочил между словами. Откуда вы это взяли? Скажите. Напротив, святые прямо говорят, пишут, неспешно, с благоговением, мы же к Богу обращаемся, а не кому-нибудь. Попробуйте к президенту, придите и начните ему излагать свою просьбу с такой скоростью. Можете или нет, скажите? Нет. А если попробуете, вас тут же за дверь выставят. Даже к человеку так не можем, а к Богу нельзя. Это же молитва. Если мы говорим молитва Иисусова, это же не мантра, а молитва. Надо же понимать разницу. Индуистская мантра. Там повторяют слова, которых даже смысла подчас не знают. И нужно повторять как можно больше, чаще, как можно чаще и чаще. И у человека начинают происходить процессы, понимаете? Самовнушение. Вот, происходит. И начинают, да, доходят до состояния так называемой самадхи. И вот теперь я вижу, эти люди говорят, так надо произносить молитву Иисуса, то есть превращают ее в мантру. Кстати, есть такая мантра, называется мантра джапа, и который вот таким образом произносить молитву Иисуса, как они это, приходят к этому состоянию радости, блаженства, сладости и так далее. Один к одному. И от того, что мы здесь произносим просто как пустые звуки имя Иисуса Христа, происходит своего рода кощунство. Нельзя без благоговения обращаться к Богу. И вдруг здесь теперь предлагается. Это страшная беда. И если это будет идти с Афона, вы представляете, сколько людей может пойти по этому пути? К Богу без благоговения. Это что же такое? Само слово «религия», кстати, это латинское слово. И одно из понятий его – благоговение. Благоговейное отношение к Богу. А здесь – полное нарушение. Так идет человек и говорит, «Господи Иисусе, Господи Иисусе, Господи Иисусе, та-та-та-та-та-та, Господи Иисусе». И так кажется, это непрерывно. Что непрерывно делаешь? Повторяешь слова. А молитва где? А где молитва? Моление. Моление. Молитва – это моление. Я умоляю о чем-то. А где здесь умоление? Во! Это страшная опасность. Не дай Бог, если это будет исходить подобная практика от какого-то авторитета, и люди, не понимающие, могут увлечься. Игнатий Валентинов прямо пишет, молитва должна совершаться с вниманием, благоговением, неспешно и с сочувствием сердце. И вот он, например, предлагает тем, которые вступают на путь вот иночества и именно молитвы вступают, не просто как мы, просто иногда молимся, иногда нет, монахи, которые вступают на путь именно молитвы, он говорит, примерно 100 молитв за полчаса. Полчаса. А там у этого Харалампия 3600 молитв за час. Часу не прошло, то есть часы, знаете, 3600 секунд. Не прошло, как человек произнес, уже даже 3600 молитв в секунду. Я пробовал это. Ничего не получится. Попробуйте. Ну, в книге вот так, такую практику предлагают. Это уже, знаете, это убийство молитвы. Извращение природы молитвы. Это авторитет. Да, это Сафонов, какой-то монах Сафонов. У нас вот святитель Игнатий Брянчанинов, который прям все пишет на основе прям древних святых отцов. А здесь эти новые ни одного отца не приводят. Духовный мир, то есть божественный мир, а через него постигается и небожественный. Божественный мир постигается по принципу «подобное познается подобным».
Можно же даже, когда посуду моешь, там, читать молитву?
Ты прости один раз, но с полным вниманием. Будильник заведи, и все. И он тебе прозвонит. Слава Богу, я 15 минут, но молился.
Это вопрос, получается, того, чего ты хочешь получить, там, это сократи. Вопрос там, сократить, там, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, может, Иисус тебя помилуй, Иисус тебя помилуй, Иисус тебя помилуй, Иисус тебя помилуй.
Да.
И, вот. И тогда пойдет, там, и 5000 можно.
А успеть. Вот даже, я тебе даже скажу так, Кирлейсон.
Кирлейсон.
По-гречески, да. Вот так, и то попробуй. Попробуй, надо просто попробовать. Вот посчитать, успеешь или нет в секунду произносить Кирлейсон один раз. Ну, не знаю, может быть, 3-4 раза, а потом дальше Кирлейсон даже. Ну, и что это такое будет? Ну, Господи, помилуй.
Ну, это к вопросу, как мы с вами уже говорили, так, Господи, помилуй 40 раз.
Вот то, что я учу студентов, говорит, надо так читать. Например, Господи, помилуй 40 раз, и же на всякое время, на всякий час.
Тут тоже тогда встанет важный вопрос. Вот человек, ну, все живут под гнетом быта. Там надо из школы забрать, там куда-то на работу бежать, посуду мыть. Вот если хочется остановиться, ну там можно же даже, когда посуду моешь, там, читать молитву. Там вот женщина, например, вот, загружена делами.
Да.
Вот а про себя, вот Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня.
Да, неспешно надо читать. Ты прости один раз, но с полным вниманием. А не так, что Господи. Что это такое? Хочешь, ты занимаешься, ты одна можешь чего-то, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе, помилуй меня. А не так это превращать молитву во что? Это заговоры только так делают, наверное. Разве это можно? Разве дело в количестве? При чем тут количество? Зачем оно нужно? Как только мы начинаем гнаться за количеством, мы вступаем на путь йоги.
Вот, а я еще хотел про правило к причастию. Правило к причастию. Оно большое. И человек говорит, я все не успеваю прочесть, поэтому я тогда не буду читать ничего. А можно хотя бы небольшие фрагменты? Вот вдумчиво, по чуть-чуть. Но прочитать. Вот то, что, я как раз пытаюсь просто вот эту меру определить, чтобы человек мог вот понять принцип и универсально его как-то применять для себя.
Я сам ничего не могу сказать, а сошлюсь на Феофана Затворника, святителя. Он об этом прямо говорит. Сошлюсь не только на его, сошлюсь еще на Иоанна Валаамского, который, в свою очередь, тоже. Они говорят... Лучше ты возьми себе время. Вот, скажи, сколько ты можешь сейчас? Ну, ты можешь 15 минут? Ты, допустим, устал, все, но тебе надо прочитать правила. Хорошо. Возьми, сколько ты можешь? Можешь 15 минут? Хорошо. Спокойно, неспешно, с вниманием и покаянием читай одну молитву. Две молитвы, три молитвы, а не все, допустим, 10-15. Время возьми и не спеши. Вот будильник заведи, и все. И он тебе прозвонит. Слава Богу, Я 15 минут, но молился. Чем я буду это стрекотать, эти молитвы, чтобы следовать букве? Я говорю, это рабство букве уже, а надо рабство молитве. Вот, а молитву я знаю, что вот все сегодня вот так и работаю, все, я не смогу больше. Ну, вот полчаса я смогу, я думаю. Все, слава Богу, давай. Заведи будильничек, не беспокойся. Сколько ты прочтешь молитв? 2, 3, 5, не имеет никакого значения. Кстати, молитвы перед причастием, вы обратили внимание, что там разных святых? То есть этот святой читал только эту молитву. У нас это просто правило получилось. Все молитвы собрали, все, которые читали разные святые перед причастием.
А еще
вот
канон.
Вот в чем дело. Вот. Канон великолепный. Канон, по-моему, это обязательно надо читать. А из молитв, ну хотя бы одну прочти.
А канон какой обязательно?
Перед причастием.
Там надо же это еще три.
Нет, я говорю перед причастием, который канон. А те другие каноны – это уже Спаситель, Божья Матерь, Ангел, Хранитель. Да. А я говорю перед причастием. Вот некоторые священники, которые… вот вы знаете, вот ко мне обращался священник. Семья, дети приходят, служат. Уже жена говорит, ты что, ты вообще покинул нас, ты там в храме, и все, у тебя люди, и все, ты занимаешься. Он говорит, я прям не знаю, что мне делать с правилом. Формально начать, что делать? Ну вот, я ему говорил, что вот видите, что советуют святые люди, Феофан Затворник, Иоанн Валаамский, например, и не только он. Так, они советуют, возьми время, которое бы ты мог бы помолиться, и прочти хотя бы канон перед причастием. Может, какую-то из молитв. Вот так, когда ты не имеешь возможности иначе. Мы не рабы, надо смотреть, чтобы мы помолились и подошли к причастию действительно с благовением, вот, и покаянием, а не с гордо поднятой головой «я все вычитал». Вычитал. Ужас какой! Убийственное просто слово.
Говоря про вычитые, Алексей Ильич, мы уже начинали с вами уже разговор с того, что люди обращаются к колдовству и магии. А вот там можно оказаться пораженным вот этой силой и быть одержимым? Вот как на страницах Евангелия читаем про одержимых, что там можно подхватить вот такую духовную болезнь. Если это произошло, как от нее лечиться? Вот если человек потратил деньги на все это, сходил на эти все занятия, сам пробовал, практиковал, как ему из этого всего выбираться?
Ну, во-первых, надо оставить это. Это полностью и решительно прекратить. Вот. А во-вторых, вот начать спокойно, как мы говорим, с вниманием, благовением, покаянием молиться. Оставить это, раскаяться нужно, пойти просто на исповедь раскаяться в этом. И я еще раз говорю, прекратить. И начать молиться уже, только молиться уже, не читать молитвы, а молиться. И, конечно, молиться. Опять надо сколько времени. Человек, который не привык молить, он долго не может. Он скоро устает. Немножко помолился, сколько-то всего. Возьми, почитай Евангелие. Возьми, почитай святых отцов. Святых, которые... Вот того же Игнатия Брянчанинова. Мне кажется, каждый православный христианин на Руси должен иметь его творение. Почитай первый или второй том. Одного второго тома даже хватит уже. Или его письма замечательные. Почитай. Это же очень полезно. Опять еще помолись. Исповедуйся. Потом священник тебе разрешит и причастись. И вот таким путем понуждения себя вот, к молитве, через исповедь и причастие, человек постепенно освободится. Но это уже процесс, смотря куда зашел человек с этим оккультизмом. Потому что можно так дойти, что ой, как трудно бывает им выйти.
В народе это называется День крещения Господня. Так по церковной традиции это богоявление. Расскажите о главном. Что мы должны для себя выделить из этого праздника?
Крещение фактически в явной, открытой форме произошло то, что называется откровением о Боге как едином и триипостасном. По природе человек и целитель, и прозорливец. Только у нас все это закрыто асфальтом.
Алексей Ильич, в народе это называется День Крещения Господня, так по церковной традиции это Богоявление. Расскажите о главном, что мы должны для себя выделить из этого праздника?
Ну, с памятью крещения Христа сопряжено великое дело. Во-первых, здесь крещение, как мы помним из Евангелия, фактически в явной, открытой форме произошло то, что называется откровением о Боге как едином и триипостасном. Никогда мир этого не знал. Все триады, которые мы находим в различных языческих культах, они носят характер семейный. Бог, богиня и божонок. Так, там действительно три бога. В данном случае открылось нечто удивительное. Отец говорит, это сын мой. А мать где? А ее нет. И Дух Святой в виде голубя. Удивительно. Совершенно удивительная, неслыханная такая вещь. Что это такое за троица? Причем каким образом? Очень странным. Это вот первое, я бы сказал, ну, своего рода революционный переворот, который совершает христианство в области понимания Бога. Бог, оказывается, да, сущность одна, но индивида три лица – это странное явление. Причем, если мы обратим внимание к тому, как понимали это святые отцы, то они прямо говорят, что три лица, но один ум, одна благодать, одно действие. Нет благодати Отца или Сына отдельно и Духа Святого. Ничего подобного. Святитель Василий Великий, который назван великим в истории Церкви, даже писал так. Единотройственная благодать. То есть она одна, но присуща всем трем одинаково. И она одна просто. Не одинаково, одна. У всех трех. То есть мы видим здесь, вот в чем заключается единосущность при в то же время совершенно отчетливо выраженных различных ипостасных свойствах. Все-таки Иоанн Креститель проповедовал крещение покаяния. Христос пришел креститься. Иоанн Креститель его удерживает. Какое тебе покаяние, крещение покаяния? Он понял, кто к нему пришел-то. Вот в чем дело-то. А ответ был интересный. Так должно исполниться всякой правде. То есть он указал, ну, еще этим подчеркнул. Вот что требуется каждому человеку. В этом состоит закон праведности, справедливости, истинности. Все должны креститься крещением покаяния. И он для того, чтобы подчеркнуть этот закон, сам тоже принял это крещение. Так вот, этот праздник Крещения Господня отмечается особенным образом в церкви для того, чтобы указать на вот эти, по крайней мере, две, если хотите, стороны данного события.
Алексей Ильич, а в человеке откуда берутся вот эти сверхспособности? Это всегда вот эти нечистые силы? Или есть то же, что заложено было изначально в нас?
Ну, конечно. Вообще, в принципе, в природе человека, исследовательно у всех нас, все это есть. По природе человек и целитель, и прозорливец. Да, по природе своей. Только у нас все это закрыто асфальтом. Закрыты все эти силы. Но при правильной духовной жизни постепенно снимается этот жесткий покров. И действительно, вот как мы говорим, многие святые, они действительно подчас и пророчествовали, и прозревали, да, и так далее. При правильной жизни постепенно это открывается. Но есть действительно рождаются люди, у которых эта жилка. Когда или человек искусственно начинает искать в себе, развивать эти силы, или когда увлеченный вот такими вещами, начинает это, что называется, практиковать. Потому что это не тот путь познания духовного мира. Духовный мир, то есть божественный мир, а через него постигается и небожественный. Божественный мир постигается по принципу «подобное познается подобным». Только через правильную духовную жизнь человеку открывается этот духовный мир. В свое время и постепенно, по мере познания себя и приходящего через это познание смирения, тогда постепенно открывается тот мир человеку. Но он не является предметом любопытства уже. Он просто естественно открывается. Как вот человек был слепой, и вот ему говорят, что надо делать. И постепенно он начинает видеть лучше, лучше, лучше. Просто видеть лучше. И это великое благо.